На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе корреспонденты «Эхо Кавказа» подводят итоги минувшего 2018 года. Основные события в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале, их подоплека, политические и иные последствия. Слушайте нас в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Православная Церковь Украины получила том с документом об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея. Документ, подписанный накануне, был вручен главе новой церкви митрополиту Киевскому Епифанию в Стамбуле во время богослужения, в котором Варфоломей и Епифаний служили вместе. Служба прошла в Патриаршем храме Святого Георгия. На ней присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава Верховной Рады Андрей Порубий и другие члены украинской делегации. По завершении церемонии Порошенко заявил, что получением Томоса была завершена долгая борьба Украины за создание независимой православной церкви. «Господь Бог был с Украиной, а Украина с Господом Богом», — сказал Порошенко, который сравнил получение церковью автокефалии с крещением Руси и провозглашением независимости Украины.
Мечта поколений украинцев сегодня материализовалась. Господь накануне священного вечера вручил нам огромный подарок, и сегодня абсолютное большинство украинцев счастливы. Я приветствую вас с духовной независимостью нашей страны.
С духовной независимостью нашей державы.
Заявил Петр Порошенко. В свою очередь, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, один из главных фаворитов предстоящих на Украине президентских выборов, заявила, что с первого дня в политике стремилась к тому, чтобы на Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь. Конец цитаты. Тимошенко также поздравила украинцев с обретением церковной независимости. Стамбул, в прошлом Константинополь, резиденция Вселенского Патриарха. Накануне Варфоломей в своем обращении призвал всех православных мира признать новую украинскую церковь независимой и упоминать митрополита Киевского Епифания в молитвах во всех православных храмах. Соединенные Штаты завершат вывод войск из Сирии после того, как получат от Турции гарантии неприкосновенности курдов, американских союзников в регионе. Об этом заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Израиль. Болтон подчеркнул, что любая военная операция Турции на территории Сирии должна быть согласована с Вашингтоном. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп привержен идее полного уничтожения террористической группировки «Исламское государство», для борьбы с которой американские военные несколько лет назад вместе с союзниками начали операцию в Сирии. Болтон сказал, что в ходе визита на Ближний Восток намерен обсудить проблематику вывода войск США из Сирии с руководством Израиля и Турции. Президент Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии в конце прошлого года. Он говорил о том, что военные покинут Сирию в скором времени, однако впоследствии срок был продлен как минимум на несколько месяцев. В знак протеста против решения президента ушел в отставку министр обороны Джеймс Мэттис. За ним последовали ряд чиновников Пентагона. Оппоненты Трампа указывали на то, что быстрый вывод войск США поставит под угрозу вооруженные отряды курдов, которые вместе с американцами вели борьбу с исламским государством на севере и востоке Сирии. Турция не раз заявляла, что готовит военную операцию против курдов, которых обвиняет в поддержке терроризма. Курды контролируют районы северо-востока Сирии, там же, а также на юге находятся и американские военные базы. В районе границы с Ираком продолжаются бои с отрядами ИГ. Король Малайзии Мухаммед V отрекся от престола. Как говорится в сообщении Королевского дворца, решение вступило в силу немедленно. Бывший король намерен вернуться в штат Келантан, султаном которого он является. Причины отречения в заявлении не названы. Слухи о возможном отречении Мухаммеда V появились в последние недели. В ноябре он отстранился от власти по медицинским соображениям и фактически не исполнял своих обязанностей. Пресса сообщала, что 49-летний король в ноябре 2018 года вступил в брак с бывшей обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной. Церемония бракосочетания проходила в поселке Боровиха в Московской области. В соцсетях появились фотографии, сделанные, предположительно, в ходе торжества. Власти Малайзии не подтвердили и не опровергли факт женитьбы короля. Это первый случай отречения короля Малайзии с момента получения страной независимости в 1957 году. Должность короля Малайзии является выборной. Глава государства избирается из числа правителей султанов 9 штатов, образующих федерацию. Султан штата Келантан был избран королем в декабре 2016 года на 5-летний срок. В Магнитогорске власти намерены снести 2 подъезда жилого дома, где 31 декабря в результате взрыва погибли 39 человек. Жители еще 2 подъездов временно отселят. Об этом сообщили ТАСС, пресс-службе губернатора Челябинской области. Дом полностью расселять пока не будут, подчеркнули там. Всего в многоэтажном доме 12 подъездов. В результате взрыва был разрушен 7-й подъезд, пострадал также 8-й. Он будет демонтирован. В подъездах же с 1 по 4 и с 9 по 12 в воскресенье намерены пустить лифты. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Завершается первая неделя 2019 года. Все эти дни наши корреспонденты занимались подведением итогов года минувшего в самых разных областях. Сегодня мы возвращаемся к главным политическим итогам для Грузии. Вряд ли удивительно, что главным событием в Тбилиси аналитики называют избрание Саломе Зурабишвили президентом страны. Но проходящие на фоне небывалой поляризации общества выборы 5-го президента не единственное событие, которое будоражило и продолжает будоражить грузинское общество. О них в сюжете Мзии Парисишвили.
Я первая президент-женщина в истории Грузии. 16 декабря 2018 года, в день инаугурации 5-го по счету президента Грузии, в своей 25-минутной речи Саломе Зурабишвили укажет не на один символический знак. Дворец Иракля II в Телаве, царствовавшего в 18 веке в Картли и Кахетии, она выбрала местом инаугурации не случайно. Во втором туре президентских выборов в Телаве проголосовали против нее независимого кандидата, поддерживаемого правящей грузинской мечтой Саломе Зурабишвили. Дав президентскую клятву в Тель-Авиве, Зурабишвили обязалась быть президентом всех, в том числе и тех 800 тысяч избирателей, которые проголосовали против нее. Кроме этого... Очень символично, что именно сейчас, когда мы празднуем столетие восстановления нашей независимости, я, родившаяся в эмиграции, стала президентом Грузии. Так замкнулся своеобразный круг. Сегодня я потомок тех, кто уехал в эмиграцию после нашествия российской 11-й армии и советской оккупации, возвращаюсь с присвоенными конституциями полномочиями быть защитником независимости и верховным главнокомандующим. Саломе Зурабишвили обещала защищать права человека, быть гарантом Конституции, сотрудничать с США и ЕС, способствовать безопасности страны, добиваться от России ухода из регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. При этом она напомнила. Мы должны помнить, что на оккупированных территориях живут люди, которые являются нашими гражданами, и нам следует помириться с ними. Нас объединяет путь, который мы прошли вместе с абхазами и осетинами. Мы родственники друг другу, у нас есть смешанные семьи. Мы должны найти пути подхода к новому поколению и проложить для него дорогу в Европу. Сегодня, как никогда, нужна защита абхазскому языку и идентичности. Абхазурена сада идентобас. То, что она женщина, стала президентом, Саломе Зурабишвили также считает символичным. Среди перечисленных исторических символов было и беспрецедентное исключение. Впервые на инаугурации нового президента присутствовал уходящий президент Георги Маргвелашвили. В случае предыдущих четырех президентов Грузии за последние четверть века такого не было. Но традиция неприязни нового президента к предшественнику все-таки сохранилась. Президентская резиденция во Влабаре, построенная при третьем президенте Михаиле Саакашвили, стала камнем преткновения в отношениях между четвертым президентом Георгием Маргвелашвили и основателем правящей партии «Грузинская мечта» миллиардером Бидзина Иванишвили. Маргвелашвили, ранее обещавший не входить в дом разврата, как он сам называл дворец, неожиданно для всех решил занять резиденцию, став президентом. А вот пятый президент Саломе Зурабишвили сдержала слово. Здание Авлабарской резиденции теперь пустует. Зурабишвили разместилась в другом дворце, Урбельяне, на улице Атонели. Он ближе к ее дому в районе Мтацминда, что тоже в исторической части Тбилиси. Неравнодушна она к этому дворцу не только по политическим соображениям.
Как вы знаете, моя семья, мои предки были князьями Бараташвили и Урбельяни, поэтому дворец Урбельяни для меня полностью приемлем. Если мы на это посмотрим под углом того, что хотим выглядеть по-европейски, то это дворец более европейского типа, чем тот масштабный, который мне напоминает совсем другую систему. Сказала Саломе Зурабишвили. Она могла подразумевать советский режим или правление Михаила Саакашвили. А может быть и то, и другое. Оппоненты Зурабишвили не обошли вниманием то, как часто она бравирует не только тем, что является потомком семьи грузинских общественных деятелей и политиков Первой Демократической Республики, но и своей принадлежностью к голубым кровям князей грузинского царства. Этим, а не тем, что город проголосовал против нее, объяснили ее желание провести инаугурацию в царском дворце Телави. С такой логикой на место инаугурации больше претендовал Рустави. В бывшем индустриальном городе живут гораздо больше избирателей, которые проголосовали против Саломе Зурабишвили. Но в Руставе, как отмечают оппоненты власти, есть лишь давно закрытые дворцы металлургов и химиков. Там нет царского дворца, как в Телави, где вступление в полномочия пятого президента Зурабишвили отметили даже пушечными залпами. И этот инаугурационный элемент оказался символичным. На пушечный выстрел не подпустили к Телави представителей оппозиции, в основном представителей нацдвижения, которые намеревались устроить там акцию протеста, заранее приготовив плакаты с надписями «Нет Саломе, нет Бицини». Часть оппозиции не признает итоги второго тура, считая, что во втором туре победителем стал бы кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе, если бы не полномасштабное использование административных ресурсов и щедрые обещания председателя партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили за годы исправить все ошибки. Объединившиеся вокруг Вашадзе оппозиционные силы утверждают, в Грузии настал политический кризис. Для выхода из кризиса они требуют проведения досрочных парламентских выборов и кардинального изменения избирательной системы, или, по крайней мере, проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной избирательной системе. Отказаться от мажоритарной системы мечта обещает только через 6 лет, в 2024. Тем самым власть сама себе противоречит, заключает Григол Вашадзе.
Все задаются логичным вопросом. То, что хорошо для страны в 2024 году, почему это будет нехорошо в 2020?
В стане оппозиции воодушевлены заявлением представителя Госдепа США в Брюсселе, которое он сделал после завершения встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса. «Мы обеспокоены многочисленными нарушениями, которые наблюдали на этих выборах. Сейчас мы очень внимательно будем следить за тем, как грузины будут следовать своей новой конституции. И я думаю, что начало следующего года будет испытанием для демократических институтов Грузии», заявил представитель внешнеполитического ведомства США. Эту оценку Госдепа в нацдвижении, которое не намерено признавать поражение своего кандидата, расценивают как поддержку своей позиции. В стане мечтателей словосочетание «многочисленные нарушения» встретились с недоумением. Да, были некоторые недостатки, но в целом международные наблюдатели сочли выборы состоявшимися, а те замечания, о которых идет речь, обязательно исправят, уверяет вице-спикер парламента Гия Вольский.
Части замечаний, которые касаются выборов и взаимоотношений политических партий, да, многое нужно исправить. Но это не касается только власти. С полной уверенностью говорю, что сегодняшняя политическая культура далека от международного стандарта.
Депутат от правящей силы ничего не сказал о замечаниях международных и местных наблюдателей о том, что в ходе этих выборов грань между властью и партией «Грузинская мечта» была полностью стерта. Вести диалог с политическими оппонентами представители власти не спешат, а о досрочных выборах и речи нет, говорит другой вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Требования нацдвижения очень запутаны, начиная от революционных призывов, заканчивая другими вопросами. Парламентские выборы пройдут в 2020-м, как это предусмотрено Конституцией. Третий президент Грузии, почетный председатель партии бывшей власти нацдвижения Михаил Саакашвили с одной стороны и бывший премьер-министр, нынешний председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили с другой стороны, на протяжении 2018-го пугали грузинское общество друг другом. События перед вторым туром развивались на фоне 15-летней годовщины революции РОС. Поздравляю ее очень скоро в Грузии. Таким интригующим постом 23 ноября сопроводил свое видеообращение на личной странице в Facebook Михаил Саакашвили. Третий президент поздравлял грузинский народ с Днем Святого Георгия и с 15-летием революции РОС, называя ее чудом, совершенным грузинским народом, благодаря которому Грузия стала реформатором номер один в мире. Но, по словам лидера бывшей партии власти нацдвижения, болеющего за своего однопартийца Григола Вашадзе, во втором туре президентских выборов нельзя жить, предаваясь лишь сладким воспоминаниям.
Спустя 15 лет мы стоим перед большим вызовом. Над Грузией опять восседает чудовище. Снова вернулись старые кадры Шеварднадзе. Люди старой системы, и система эта возвращается. Они опять нас отталкивают на 90-е и еще назад. Но я точно знаю, наш народ и сейчас покажет всему миру свое самолюбие и достоинство. Действительно всех удивит. У Грузии огромная перспектива.
Чудовище, по мнению Саакашвили, это Бедзина Иванишвили, его грузинская мечта. В адрес политических оппонентов третий президент выражался и похлеще. Он обозвал политтехнолога Моше Клухкафта еврейским аферистом, который, по его утверждению, консультировал в предвыборной кампании грузинскую мечту. В ответ на критику оппонентов и правозащитников третий президент Грузии оправдывался так.
Я очень люблю и уважаю евреев, среди которых и моя невестка, также еврейка. Давайте не будем впутывать консорциум международных аферистов, еврейский и грузинский народы.
Тем не менее, правозащитники критикуют Михаила Саакашвили за ксенофобские и сексистские заявления, к которым он часто прибегает в соцсетях и в ходе прямых включений. После поражения во втором туре президентских выборов Саакашвили призвал своих сторонников к неповиновению, к широкомасштабным акциям. И сам обещал вернуться, несмотря на то, что ему в Грузии грозит тюремный срок. 3 года заключения и почти 1,5 года без права занимать государственные посты. Такой приговор вынес в январе 2018-м Тбилисский городской суд в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу об убийстве банкира Сандру Гиргульяни. В частности, Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Под конец года Саакашвили сообщил, что по просьбе грузинских иммигрантов создает движение «Вместе домой», которая как огромная волна захлестнет и накроет Грузию. И это, по предсказаниям третьего президента, произойдет весной 2019-го. Что будет, если вернется Михаил Саакашвили и его партия нацдвижения? По версии мечтателей, в этом случае стране не миновать гражданской войны. В преддверии второго тура президентских выборов предостеречь граждан Грузии решил и сам миллиардер Бедзина Иванишвили. 5 ноября в своем видеообращении он призвал разочарованных и обозленных на власть избирателей не делать опрометчивых шагов, которые принесли бы победу кандидату от нацдвижения Григолу Вашадзе.
Я беру на себя ответственность за выполнение обещаний исправить за 1 год все недостатки правления, а также использовать весь мой ресурс для того, чтобы развитие страны стало необратимым. Главное сейчас, чтобы мы, разозленные на власть и на отдельных чиновников, желающих наказать, не наказали свое будущее, свою страну.
Спасти страну и исправить ситуацию Бедзина Иванишвили обещал обществу спустя 6 лет с начала прихода к власти, основанной им партией «Грузинская мечта». Неладная Иванишвили
Саакашвили почувствовал не к концу 2018-го, а еще весной, поэтому 11 мая 2018-м он решил вернуться к политической жизни и возглавить свою партию «Грузинская мечта». Правда, за это время лидер правящей силы пару раз успел заметить, что в Грузии сразу стали бы видны все позитивные сдвиги, если бы можно было отключить оппозиционный телеканал «Рустави-2». Позицию Бидзины Иванишвили и правящей «Грузинской мечты» всецело разделила другая телекомпания и медиа, которая перешла на чрезвычайный режим вещания, чтобы не допустить возвращения режима Саакашвили. Агрессивная риторика, черный пиар и построенная на полном негативе предвыборная кампания приняла беспрецедентный масштаб в преддверии второго тура президентских выборов, отмечали наблюдательные профильные НПО. «Грузинская мечта» в лице Саломы Зурабишвили победила на президентских выборах, соответственно, одержала победу над Михаилом Саакашвили и его партией «Нацдвижение». Но правящая сила за 2018 год так и не смогла одержать победу над двумя заклятыми врагами. Это бедность и оккупация. Об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе сказал, когда подытоживал работу правительства за 2018 год. Оккупация идет от России, а бедность от неправильной экономической модели правления нацдвижения, констатировал премьер. Но, как отметил премьер Бахтадзе, благодаря фонду «Карту», принадлежавшему миллиардеру и председателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили, 600 тысяч граждан Грузии освободятся от задолженности банкам. Опуская политическую часть данного решения, которую оппоненты власти и часть правозащитных НПО расценивают как подкуп избирателя перед президентскими выборами, экономист глава аналитического центра по анализу и прогнозированию при ТГУ Ота Рангуридзе аннулирование долгов считает позитивным для экономики.
Это будет способствовать увеличению показателей занятости. Люди, которые были в этом черном списке, практически были на обочине экономической жизни страны. Как только у них появлялся какой-нибудь доход, банк накладывал на него арест. Они вынуждены были прятать свой доход и в какой-то степени создавали черный рынок труда.
Среди политических достижений правительство премьер-министра Мамука Бахтадзе называет и новую конституцию. Достижением года считает премьер-министр и следующее.
В 2018 году в Грузии появилась первая женщина-президент. Хочу еще раз поздравить госпожу Саломе с этой достойной победой.
По поводу достойной победы Саломы Зурабишвили и демократической трансформации Грузии многие готовы поспорить. Среди них и конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Котэ-Чокорая.
Эта конституция не была принята на основе реального консенсуса. Кроме этого, у нее очень много недостатков. Один из них – нет четких механизмов балансирования власти парламентского большинства. Есть замечания и по поводу судебной системы, а также к Совету юстиции. Есть проблемы у Конституционного суда. К тому же у нас больше не будет президента, выбранного прямым голосованием, который мог бы стать определенным инструментом балансирования между разными ветвями власти.
А с учетом прошедших выборов на фоне радикальной поляризации и использования админресурсов со стороны грузинской мечты, Котэ-Чокорая победу Саломы Зурабишвили не считает достойной. По словам Чокорая, никуда не улетучилась и проблема неформального правления Бидзины Иванишвили Грузии. Легализация потребления марихуаны стала одним из предвыборных обещаний политической партии ГИРЧ и его лидера, претендовавшего на пост президента Зураба Джапаридзе. Президентом стать он не смог, но по иску, который он подал в Конституционный суд, вместе со своим однопартийцем он выиграл. 30 июля Конституционный суд признал неконституционными все санкции за потребление марихуаны, но не успели сторонники легализации марихуаны облегченно вздохнуть и затянуться, как обнаружили, что Грузинская православная церковь осуждает и запрещает то, что разрешает Конституционный суд. Представители грузинского духовенства созвали брифинг и пригрозили конституционным судьям Божьей карой за легализацию употребления марихуаны.
Пусть они незамедлительно отменят свое решение. Пусть срочно извинятся перед народом.
Сказал Кулевица и предложил по этому вопросу устроить референдум. Не столь радикально, но поделился своими страхами и министр здравоохранения Давид Сергиенко.
Даже в кошмарном сне не хочу представить себе хирурга под воздействием марихуаны в операционном блоке, учителя или авиадиспетчера.
Правда, правительство грузинской мечты было не против культивации марихуаны и даже внесло соответствующий законопроект в парламент. Как выяснилось позже, за это выступал основатель правящей силы Бизина Иванишвили. Свое мнение высказала тогда еще кандидат в президенты Саломе Зурабишвили. Она напомнила, что в секулярном государстве церковь не должна так активно вмешиваться в мирские дела страны. С легкой руки епископа Бадбийского Якуба Саломе Зурабишвили прозвали королевой каннабиса.
Что сейчас должна делать госпожа Саломе, я не знаю. Откуда у нее столько авторитета, чтобы ее словам прислушивались? Если она думает, что получится утвердить здесь каннабис, и она станет королевой каннабиса, я даже не знаю, что сказать.
Поняв, что перед вторым туром впасть в немилость у ГПЦ самого влиятельного института чревато поражением, Саломе Зурабишвили пришлось доказывать, что она не королева каннабиса, а правящая партия, ранее продвигающая идею производства и экспорта конопли, после встречи в патриархии отложила обсуждение законопроекта на неопределенное время. Конфликт между мечтой и ГПЦ был исчерпан. Благосклонность в церкви стали проявлять и к Саломе Зурабишвили. В первое же утро после выборов первое поздравление Зурабишвили получила от патриарха Ильи II.
Это был тот момент, когда я почувствовала, что стала президентом Грузии, поделилась своими ощущениями Саломе Зурабишвили с журналистами в после встречи с Ильей II 29 ноября 2018 года.
На май 2018 года пришел пик массовых акций протеста. В начале десятки тысяч молодых людей вышли на проспект Руставели в Тбилиси в знак протеста против полицейских рейдов в ночных клубах Басиани и кафе-галерии. Стихийные акции протеста приняли организованную форму под руководством общественного движения «Белый шум». 12 мая участники акции протеста потребовали отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахария. Пришедшего к ним премьер-министра Квирикашвили участники акции протеста засвистали и закидали пластиковыми бутылками. Министр внутренних дел Георгий Гахария смог угодить молодым. Придя к ним, он публично извинился и согласился вести переговоры с лидерами протестного движения. Акции протеста прекратились. Впрочем, ни тогда, ни после не был дан ответ на вопрос, что это было. На главные вопросы не получил ответ и тогда, и политолог Гия Хухашвили.
Я не исключаю, что все это кем-то было спровоцировано, чтобы имитировать борьбу с наркотиками. А в обществе бытует мнение, что крупный наркобизнес не сможет работать без крыши в системе силовиков. Так что много вопросов. С учетом того, кто был задержан, это не будет иметь смысла, если мы не доберемся до источника зла, потому что эти наркотики, пока они дошли до дверей ночного клуба «Басиани», прошли границу, где были складированы, и кто-то оптом пускал их в дистрибуционную сеть. Как можно поверить, что невозможно найти этих людей?
Проспект Руставели пустовал недолго. К концу мая был вынесен вердикт по делу резонансного убийства двух подростков на улице Хорава в Тбилиси. Убийство произошло в начале декабря 2017-го. Отец одного из убитых подростков Заза Саралидзе все это время утверждал, что настоящие виновники смерти его сына остались на свободе благодаря покровительству высокопоставленных чиновников в прокуратуре. 31 мая Тбилисский городской суд частично оправдал обвиняемых в резонансном убийстве двух подростков, тем самым косвенно подтвердив, что настоящие убийцы Давида Саралидзе на скамье подсудимых нет.
Эта система должна быть разрушена. Я не позволю им плевать мне в душу.
Кричал тогда Заза Саралидзе, переместившись с проспекта Руставели к зданию главной прокуратуры. К тому времени акции протеста под слоганом «Не убивай меня» уже проходили в Тбилиси и в других городах Грузии. 31 мая под давлением вышедших на улицу десятков тысяч людей главный прокурор Иракли Шотадзе подал в отставку.
Спустя 2 недели подал в отставку и премьер-министр Георгий Квирикашвили. По его словам, причиной его отставки стало недовольство грузинской мечтой экономической политикой Кабмина. Он выразил сожаление, что реформы не привели к росту доходов беднейших слоев населения. На это сетовал к концу года и новый министр экономики Георгий Кобулия. Выступая перед депутатами парламента с ежегодным отчетом о деятельности своего ведомства, Кобулия заявил, что уровень бедности в стране по сравнению с 2013 годом сократился.
Естественно, населению нелегко, поскольку у нас все еще 20% показатель бедности, и мы должны с этим бороться.
Представители власти Грузии признают, что позитивная динамика роста экономики и ВВП пока недостаточна для того, чтобы их смогли ощутить большинство граждан Грузии, которые, по всей вероятности, и в 2019 году продолжат пребывать в поисках работы и доходов для существования. Для некоторых же смыслом жизни и существования и в 2019 останутся поиски справедливости. Об этом свидетельствуют разбитые в знак протеста палатки на проспекте Руставели перед зданием парламента отцов убитых сыновей Заза Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую воскресную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицкинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Патриархия Грузии зафиксирует свою позицию по вопросу автокефалии Православной Церкви Украины после ознакомления с текстом Томаса. Об этом журналистам сегодня, 6 января, сообщил местоблюститель главы Грузинской Православной Церкви владыка Шио. Томас об автокефалии Вселенский Патриарх Варфоломей вручил представителю Православной Церкви Украины митрополиту Епифанию сегодня. С церемонией, проходившей в соборе Святого Георгия в Стамбуле, формально завершился процесс создания новой церкви 15-й в семействе признанных поместных православных церквей в мире. Синод высказал свою позицию. «Ознакомимся с текстом Томаса, и потом будет заявление», — сказал владыка Шио. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила армянский народ с Рождеством и Крещением. Поздравительное послание распространяет пресс-служба администрации главы государства. Большинство армян в разных странах мира сегодня, 6 января, празднуют Святое Рождество и Крещение. Древний обычай отмечать два этих праздника в один день сохранила только армянская церковь. Другие церкви празднуют Рождество Христово 25 декабря или 7 января, а Крещение 6 или 19 января. Президент Грузии желает им благополучия и радости, отмечая, что многовековая дружба армянского и грузинского народов основывается именно на любви и взаимопонимании, что является действительно образцовым, говорится в обращении. 24-летний пациент реферального госпиталя Зугдиди предположительно скончался от гриппа. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2» и общественное телевидение Грузии. Пациента перевели в больницу Зугдиди из Мести 1 января. По словам врачей, в течение недели у него наблюдалась лихорадка и острая дыхательная недостаточность. В реферальной больнице Зугдиди у пациента диагностировали двухстороннюю тотальную пневмонию. Также отмечались другие сопровождающие заболевания. Несколько дней он оставался подключен к аппарату искусственного дыхания. Пациент был помещен в отделение критической медицины, однако спасти его не удалось. Является или нет причиной смерти свиной грипп, установит лабораторное исследование, сообщил журналистам директор реферальной больницы Зугдиди Сулхан Оржония. Северо-осетинские противолавинные службы приступили к принудительному спуску лавин на Транскавказской автомагистрали, сообщили информагентству РЕС в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия. По словам сотрудника пресс-службы, работы начались с сегодняшнего утра, 6 января. Погода на Транскаме улучшилась. Работы будут вестись в течение дня, если погодные условия не ухудшатся. В горах пока пасмурно, пока трудно говорить о том, когда движение будет восстановлено. вслед за лавинщиками на трассе будет работать техника Федерального дорожного агентства, которая расчистит дорогу, сказали в пресс-службе. Юго-осетинский участок дороги, по словам собеседника, агентства расчищен и полностью готов к эксплуатации. Из-за опасности схода лавины и снегопада движение по Транскавказской магистрали перекрыто с 22:30 пятницы до особого распоряжения. Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в регионе Гурия в Западной Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки зафиксированы в 16:35 по тбилисскому времени. Эпицентр находился в 3 километрах к юго-западу от районного центра Чохотаури в селе Ахалшени.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу. Абхазские итоги года в нашем сегодняшнем эфире мы разделим на два сегмента и начнем с внешней политики. Накануне Нового года МИД самопровозглашенной Республики Абхазия отметил наиболее важные события и первую тройку возглавило признание независимости Абхазии Сирийской Арабской Республикой. С главой внешнеполитического ведомства Дауром Кова беседовал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия в уходящем 2018 году работало по двум основным направлениям. Его руководство и сотрудники трудились над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией и продвижением широкого международного признания Республики Абхазия. Министр иностранных дел Даур Ковы из длинного перечня событий и дел выделил три наиболее важных. Ключевым событием года он назвал признание независимости Абхазии Сирийской Арабской Республикой и рассказал, как оно готовилось и чем завершилось.
Этот процесс начинался еще в 2011 году, когда многие наши ведомства были задействованы, чтобы вывести наших соотечественных из Сирии, когда там началась война, в результате чего порядка 500 семей приехало сюда, здесь получили убежище, кров. Шла работа по разным ведомствам, это и спортивные мероприятия проводились, разные общественные организации встречались друг с другом. Мы ездили на мероприятие, которое было организовано. Это 60-я международная выставка в Дамаске. Мы встречались и с премьер-министром, с министром иностранных дел. Вся эта кропотливая работа предшествовала тому, что Сирийская Арабская Республика в итоге признала нашу независимость. После этого был организован официальный визит президента Республики Абхазия в Сирийскую Арабскую Республику, в рамках которого были подписаны 3 соглашения. О дружбе, сотрудничестве, о создании совместных комитетов и соглашение предусматривающее совместную работу в сфере экономики.
Даур Ковы отметил и продуктивную работу по укреплению взаимодействия с Российской Федерацией, 2 официальные встречи президентов и ряд их встреч в рамках различных мероприятий. В 2018 году было подписано несколько межведомственных соглашений. Важнейшими из них он назвал соглашение по предоставлению гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, полисов медицинского страхования и утвержденное недавно указом президента России признание абхазских дипломов. Третьим достижением года Даур Ковы назвал работу по налаживанию отношений с некоторыми странами и серьезные встречи с их руководством. Он не стал называть эти страны, но выразил надежду на то, что результат этой работы будет виден в 2019 году. О переговорном процессе в рамках женевских дискуссий Даур Ковы отозвался так.
В этом году у нас состоялось 4 раунда. К большому сожалению, грузинская сторона не готова к тому, чтобы подписать соглашение о неприменении силы с Республикой Абхазии. Мы постоянно отмечаем, что данный подход грузинской стороны, он крайне неконструктивный. Если решать проблемы, которые сегодня существуют, то их решать нужно непосредственно с Абхазией. Никто за нас не решит нашу проблему. Ссылаться на то, что а есть другие страны, которые могут влиять на нас, но это неправильно. Посмотрим, в 2019 году, может быть, понимание это придет, соответственно, будем выстраивать какой-то новый диалог на каких-то других площадках.
У процесса женевских дискуссий было и позитивное влияние на ситуацию. Даурковы сказала.
Самое главное достижение в рамках Женевского процесса – это то, что сегодня у нас и в Абхазии, и в приграничном районе, сегодня стабильно, спокойно. Сегодня нету конфликтных ситуаций, нету никаких предпосылок для того, чтобы ситуация обострилась. То есть это все результат того, что стороны встречаются, разговаривают, о чем-то договариваются. А у нас работает горячая линия, она не прекращала свою работу, даже несмотря на то, что, вы знаете, мы уже порядка 6 месяцев остановили работу в рамках МПРИ. Это механизм предотвращения реагирования на инциденты, которые проходили в городе Гал. Но, несмотря на это, горячая линия работает, соответствующие службы, они на контакте друг с другом. Все проходит в штатном режиме.
На вопрос о том, чего он ждет в новом 2019 году, Даурковы ответил.
Дай Бог, чтобы не было никаких обострений. Мы идем тем путем, который избрал наш народ. Мы строим свое государство, независимое государство. Самый главный наш посыл – мы открыты для общения, мы готовы сотрудничать со всеми. Но все те, кто разговаривает с нами, должны понимать наше стремление и нашу цель к построению независимого правового суверенного государства. С этих позиций мы готовы разговаривать со всеми.
2018 год был для Мидабхазии юбилейным. Отметили его 25-летие. В честь юбилея был снят документальный фильм о его деятельности. Подготовлено юбилейное издание книги «Дипломатия Республики Абхазия. 25 лет на службе суверенного государства», в которой освещается процесс становления современной внешней политики Абхазии. Мы говорили, подводили итоги уходящему году в Сухумской кофейне, где столкнулись случайно, придя выпить чашечку ароматного кофе. В нескольких метрах от нас беспокойно шумело море, перекатывая мелкую гальку. Год уходил под шум прибоя. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжает подведение итогов для Абхазии наш сухумский автор Виталий Шария.
По новогодней традиции последних лет я решил пройтись в хронологической последовательности по наиболее запомнившимся событиям и явлениям минувшего года в Абхазии, присвоив каждому звание победителя в той или иной номинации. Лукавство года. Политическая борьба – это то, что может вмешаться в Абхазии даже в святая святых, новогодние выходные. В самые первые дни 2018-го причиной массовых акций протеста в Сухуми стал скандал, связанный с освобождением в канун Нового года из дранской тюрьмы Георгия Лукава, лесного брата, осужденного в 2012 году в Абхазии за терроризм на 20 лет. Протесты, начавшиеся 3 января небольшим митингом на площадке перед президентским дворцом, превратились в стояние многих сотен противников и сторонников власти у парламента и президентского дворца 4 января. Лишь глубокой ночью 5 января оппозиционеры, стоявшие у парламента и считавшие, что президент Хаджимба не имел права помиловать Лукава, начали расходиться. Арии года. А в конце января случился еще один скандал, правда не такой масштабный, связанный с другим грузином по имени Георгий. 24 января в Доме культуры Гальского района состоялся концерт 20-летнего уроженца района, солиста Мариинского театра в Санкт-Петербурге Георгия Тодуа. Он исполнил перед земляками известные арии и романсы. И все бы хорошо, но в грузинском интернет-издании Life Press появилось затем интервью Тодуа, подводки которой сообщалось, что он побывал на оккупированных территориях. В абхазском сегменте соцсетей появились требования привлечь к ответственности организаторов концерта. главе администрации Гальского района Тимуру Надарая пришлось объясняться на пресс-конференции. Фестиваль года со 2 по 6 апреля прошел первый Сухумский международный фестиваль короткометражных фильмов, хронометраж от 10 до 30 минут. В нем приняли участие 32 ленты режиссеров из Абхазии, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Франции, Италии, Хорватии, Южной Кореи. Третьего места был удостоен фильм «Меня зовут Махас» абхазского режиссера Наура Нормания, который затем участвовал и в ряде других международных кинофестивалей и был удостоен высоких оценок и призов. Признание года. 29 мая в Сухуми прошло торжественное заседание, посвященное признанию независимости Абхазии и Южной Осетии Сирийской Арабской Республикой. Это был серьезный дипломатический прорыв, ибо череда признаний независимости двух молодых республик застопорилась в начале 10-х годов. Признание Дамаска было особо важно в связи с тем, что в Сирии проживает абхазская диаспора, часть которой в последние годы вернулась на историческую родину в Абхазию. 25-летие года. Уже само то, что Абхазия, победившая в неравной войне, выстояла после этой победы четверть века, является еще одной ее победой. 30 сентября с небывалым размахом праздновался День Победы и Независимости. Именно такое название, которое устроило в итоге всех этого праздника, было утверждено властными структурами в ушедшем году. Несостоявшаяся революция года. Потом-то постфактум, а точнее после того, как прошло намеченное время, появились шуточки. Октябрьская революция, Октябрьский переворот. Но когда летом поползли первые слухи, что оппозиция собирается дать властям спокойно провести 25-летие Победы, потому что это общий праздник, а затем начнет бессрочную акцию протеста с требованием досрочной отставки президента, многим было не до смеха. Но в октябре лидер оппозиции Аслан Бжания объявил, что названная акция заменяется рядом собраний различных сообществ. Состоялось реально только одно – молодежное, и большинство в Абхазии вздохнули с облегчением. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Чем запомнился 2018 в Южной Осетии? Эксперты, которых об этом спросил Мурат Гукимухов, вспомнили Сирию, дела сержантов и Евродона и, конечно, гибель Арчила Татунашвили.
По мнению югосетинского историка, первого председателя парламента Южной Осетии Кастат Зугаева, 2018 год был насыщен политическими событиями, яркими, значительными, которые, наверное, войдут в учебники югосетинской истории. Но без сомнений, главное из них – это признание Южной Осетии со стороны Сирии, говорит Кастат Зугаев.
Сирия – особая страна, это особое государство. Это связано не только и, может быть, даже не столько с его военно-политической, сколько с некой даже сакральной значимостью. Это страна в своем роде мистическая. Поэтому признание со стороны Сирии для нас имеет, безусловно, особое значение. И, наверное, сейчас уже можно сказать и о том, что это признание в то же время является и серьезным шагом к воссоединению осетин. Потому что повышение легитимации нашей республики – это непременное условие для решения этого судьбоносного вопроса воссоединения.
Российскому политологу Владимиру Новикову запомнился официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Республику Сербскую, который проходил с 8 по 13 января. В рамках визита прошла встреча главы Южной Осетии Анатолия Бибилова с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Итогом этой встречи стало соглашение о сотрудничестве между двумя государствами, которое подписали от Южной Осетии министр иностранных дел Дмитрий Медоев, от Республики Сербской министр экономических отношений и регионального сотрудничества Златан Клокич. Соглашение рассчитано на 3 года и направлено на расширение двусторонних связей в сфере культуры, спорта, туризма, сельского хозяйства и других отраслей, говорит Владимир Новиков.
Можно сказать, что это действительно важное событие. Это не просто визит куда-то, да, это Республика Сербская, это очень важная часть Боснии и Герцеговины. Влад Додик – это крупный региональный политик. Можно сказать, что то, что он принял Вибилова, то, что глава МИД Видоев подписал с министром регионального сотрудничества Республики Сербской соответствующее соглашение, ну, это, конечно, не признание де юре, но это некое такое признание де-факто. Да, что Южная Осетия, она вот весь на карте этого мира, и достаточно крупные региональные балканские политики принимают ее руководителя, считаются с мнением его руководителя и считают необходимым подписать те или иные соглашения.
На югоосетинского общественника и блогера Алана Парастаева произвели впечатление выступления гражданского общества в защиту тех, с кем, по его мнению, поступили несправедливо. Как люди заступались за югоосетинского бизнесмена Вадима Ванеева, создателя и руководителя компании «Евродон», второго по величине производителя индейки в России. Сам Вадим Ванеев тогда обратился к общественности с такими словами, цитирую, «У меня 6-й раз отбирают бизнес. Это делает не государство. Его подставляют те, кто действует от его имени вопреки его интересам». Конец цитаты. Гражданские активисты провели акции в поддержку Ванеева, организовали сбор подписей под петицией к Владимиру Путину, в которой попросили его разобраться в ситуации, сложившейся с Евродоном. Запомнились Алану Парастаеву акции в поддержку сержантов 4-й военной базы Арсена Асланова и Зелима Албегова. 4 сентября Владикавказский гарнизонный военный суд признал сержантов-контрактников виновными в нападении на капитанов Богдана Патыка и Антона Зайнудинова и приговорил Асланова к 1,5 годам колонии поселения, а Албегова к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита с приговором не согласилась. Все обстоятельства дела указывали на обратное, что это офицеры избили сержантов и сами же обвинили их в нападении. Дело офицеры против сержантов получило громкий общественный резонанс. Волонтеры в 15 городах России собрали более 50 тысяч подписей под петицией Владимиру Путину в защиту сержантов. Родители и многочисленные группы поддержки сержантов обратились к губернатору Северной Осетии Вячеславу Битарову, депутату Государственной Думы от Северной Осетии Зурабу Макиеву и сенатору Арсену Фадзаеву. Все трое пообещали принять участие в судьбе осужденных. Вячеслав Битаров обсудил эту ситуацию с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, после чего омбудсмен обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность приговора Албегову и Сланову. И если не получилось помочь Вадиму Ванееву сохранить свой бизнес, то в деле «Сержанты против офицеров» удалось добиться ощутимых результатов. 25 октября Северокавказский окружной суд пересмотрел апелляционную жалобу и заменил сержантам реальные сроки заключения на условные. Защита сержантов не согласна с этим решением и намерена настаивать на их полной невиновности. То есть дело сержантов еще не окончено. По мнению Алана Парастаева, эта история стала яркой демонстрацией того, что общество, объединившись, может сопротивляться произволу.
Было приятно, что гражданское общество среагировало. Без лишнего пафоса, без лишних экстремальных движений выступила в поддержку этих людей. И еще следует отметить, что оба раза выступали как граждане России в поддержку пострадавших, можно сказать, от структур Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы гражданская активность бывала на таком же уровне разрешения внутри югоосетинских проблем.
Я спросил у российского политолога Николая Силаева, какое политическое событие в Южной Осетии произвело на него наибольшее впечатление в 2018 году.
Может быть, это не очень политкорректно и дипломатично, и не под Новый год. Но первое, что мне в голову приходит, это дело Арчила Татунашвили.
Как самое большое политическое поражение.
Это самое большое поражение, причем не конкретного политика, а юго-осетинской государственности как таковой. Потому что есть ситуации, их немного, когда на Южную Осетию смотрят лишние, вот без преувеличения. А такие вещи происходить не должны, если люди исходят из того, что они строят государство.
Но ведь никто не застрахован от подобных ситуаций.
Как говорят наши американские партнеры, shit happens, бывает. Случаются очень неприятные вещи, и люди допускают ошибки, люди совершают преступления. Вопрос в том, какова реакция на эти ошибки и какова реакция на преступления. В данном случае они оказались не на высоте, к сожалению.
А мой друг, один армянский политолог, по этому поводу говорил, понятно, что после Второй мировой войны Европа болезненно относится к изменениям государственных границ. Вполне понятно, что Южная Осетия воспринимается как часть российской политики, и, в общем-то, это определяет официальную позицию Запада. Но при всем при этом у людей есть понимание, почему так произошло. Есть человеческое сочувствие к маленькому народу, оказавшемуся в сложной ситуации. Пусть молчаливое, пусть неофициальное, но сочувствие. И вот это сочувствие терять нельзя. А вот такие совершенно дикие истории, как с Арчилом Татунашвили, разрушают это сочувствие.
Да. Вот это очень точно. Действительно, у них есть своя правота, а такие вещи, они это сочувствие разрушают. Они мешают тому, чтобы их понимали. Пусть даже, да, молча, про себя.
Из политических событий со знаком минус лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев указывает на последние поправки к выборному законодательству в преддверии парламентских выборов весной 2019 года. В октябре 2015 года, напоминает Давид Санакоев, в ту пору президент Леонид Кибилов внес в законодательное собрание законопроект о формировании парламента по смешанной системе. То есть половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а вторая половина по одномандатным округам. В декабре 2016 года парламент принял этот закон. Предполагалось, что это нововведение расширит возможности участия общества в политической жизни, говорит Давид Санакоев. Граждане получили возможность участвовать в выборах от себя, презентовать избирателю свою позицию. Логическим продолжением этого шага была бы либерализация избирательного законодательства, приведение его в соответствии с духом Конституции. Увы, новая власть не устояла перед искушением укрепить собственное положение. В этом году был продолжен курс на сокращение политических партий. Старые закрывали, новым не давали зарегистрироваться под надуманными предлогами, говорит Давид Санакоев.
Вот сейчас проходят выездные проверки, Министерство юстиции проверяет партии. Сейчас, перед выборами, пытаются внести значительные изменения в ряд законов, которые касаются как раз выборов и в гарантии прав избирателей. Конечно, все это понятно, и человек, конечно, опасается всегда того, чтобы, скажем так, не наломали дров, чтобы сами себя не обхитрили мы. Я сейчас имею в виду вот нас, Южную Осетию, потому что вот если не выстроить единую систему политическую, которая будет работать при любых условиях, при любых ситуациях, тогда вот каждая власть, которая будет приходить, она будет все делать под себя. Сейчас будет происходить то же самое. Ну и происходит, в принципе.
Вот такие, по мнению моих респондентов, получились итоги уходящего 2018 года в Южной Осетии. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без дыма.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В завершении программы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» уже о 2019 годе беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Ваш прогноз на 2019 год, как пройдут выборы президента?
Хочется, чтобы кто бы ни пришел, старый президент останется или новый президент будет, чтобы он смог переломить ситуацию, которая есть у них. В первую очередь это экономическая и криминальная, любая, культурная очень важна на самом деле, потому что в душах наших как-то должно быть больше светлого, духовного, наверное. Новому президенту надо будет помочь, если у него будет желание, а должно быть. Нашему народу, нашей стране помочь, то мы только рядом должны встать и помогать своей родине, республике, которая достойна того. Батал.
Во всем мире происходят эти выборы. Все главное, чтобы все прошло мирно, спокойно, в атмосфере уважения. И я думаю, что уже никто не хочет никаких потрясений. Мне кажется, что люди спокойно пойдут, проголосуют, потому что мы уже привыкли ко всяким событиям, никому не хочется никаких сложностей. Думаю, все проявят здравый смысл. Нона.
Наверное, выберут достойного президента люди. Люди у нас не глупые, люди у нас политически активные. Я думаю, что справится общество с этой задачей. пожелаем президенту, который будет в этом году, чтобы его работа на благо общества была успешной. Сергей Степанович меня зовут.
В общем, борьба будет. Конечно, так спокойно не пройдет. Володя.
Будем надеяться все-таки на лучшее. Я тоже, как и все, надеемся, что кто бы ни был главой государства, чтобы у него сердце болело за свой народ. Он ездил по деревням и каждого спрашивал, как вы живете, что вам надо. И надо немножко душа, чтобы болела у этого человека, что кто бы он ни был, настоящий будет будущий день вот таким, чтобы он стал в 19 году. Очень жалко людей, которые сегодня в деревнях живут, даже мандарин не могут продать свои. Вот за них, чтобы он переживал. Валентина.
Естественно, мы всегда надеемся на лучшее. Думаю, что и в экономике, и в культуре, и во всех отношениях будет все лучше.
Как пройдут выборы президента?
Хотелось бы видеть молодых кандидатов.
Как пройдет предвыборная кампания?
Более сдержанно, более чистоплотно, чем прежние времена. Потому что люди более созрели в массе своей, что они более трезво, объективно относятся к ромам.
Я думаю, что все будет нормально, потому что народ мудрый у нас. Правда, появляются новые партии, новые движения, но я думаю, что все-таки разум имеет свою силу, и все будет нормально. И, пользуясь случаем, хочу поздравить наш народ новым 19-м годом, чтобы было все хорошо у нас. В первую очередь здоровье, и чтобы были успехи у каждого, семейные успехи и общие государственные успехи. Дай Бог, чтобы на нашей земле такой маленькой планеты, которая называется Земля, чтобы был мир. Ачубат Имуразалиевич.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.